С новостями часа вас познакомила Евгения Мельникова. В эфире «Свобода в полдень», у микрофона Виктор Никезин. Сегодня в нашей программе. Россия завершила этап двусторонних переговоров о вступлении во Всемирную торговую организацию. В Грузии продолжаются кадровые перестановки в правительстве. В Свердловской области еще один солдат дезертировал из военной части, опасаясь дедовщины. Репортажи на эти и другие темы в ближайшем часе «Свобода в полдень». В программе также традиционные воскресные рубрики «Экономические итоги недели» и «Неполитические новости». Россия и США подписали двустороннее соглашение по вступлению России во Всемирную торговую организацию. Представитель российской делегации, министр экономического развития Герман Греф, заявил, что таким образом завершен этап двусторонних переговоров о вступлении России в ВТО. Все это происходило в Ханое, параллельно с саммитом Организации Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, который также сегодня завершился принятием заявления по проблемам глобальной торговли. В Ханое находится корреспондент «Радио Свобода» Аркадий Дубнов. Итак, обо всем по порядку. Аркадий, видимо, наверное, начнем с подписания двустороннего соглашения между Россией и США. Насколько я понимаю, сегодня утром почему-то возникли какие-то проблемы, да?
Да, да. Добрый день, Виктор. Дело в том, что подписание этого протокола российско-американского ожидалось, во всяком случае, со стороны россиян, как главное событие саммита в Ханое. И назначенное на 11 утра сегодня утром по местному времени, по ханойскому, разница в 4 часа с Москвой, оно не состоялось. За 15 минут до этого полный зал был оповещен о том, что по неизвестным причинам откладывается на неизвестное время, потому что возобновились переговоры по тексту соглашения. Это, конечно, произвело очень негативное восприятие, потому что оно, собственно, отвечало самым мрачным предположениям, что в самый последний момент что-то сорвется. Мне вот удалось тут выяснить буквально через 15 минут после этого оповещения, что проблема, на самом деле, как объясняют, в логистике, то есть в самой церемонии подписания, а отнюдь не в каких-то принципиальных политических сюжетах. И действительно, спустя 2 часа журналистам пришли российский министр Герман Греф и посол Соединенных Штатов Сьюзен Шваб, которые принесли, их сотрудники принесли с собой текст этого соглашения. Надо было видеть, как тяжело было его нести. Значит, текст составляет 900, повторяю, страниц обычного формата. И весит это, я думаю, что несколько килограммов, и стопка это приблизительно 14 сантиметров толщины. Вот это итог 7-летней работы. Очевидно, что, конечно, и Герман Греф, и Сьюзен Шваб были очень довольны друг другом, источали некие комплиментарные фразы и обменивались дежурными улыбками, но было очевидно, что был один момент, который мне особенно запомнился. Сьюзен Шваб объясняет журналистам, что вступление России в ВТО ознаменует собой улучшение самой атмосферы внутри мировой торговли, да, Россия теперь может пользоваться всеми благами и преференциями как член ВТО, но и берет на себя определенные обязательства. В этот момент она повернулась к своему коллеге, господину Грефу, и развела руками и объяснила, мол, давай понять. Вы понимаете, я должна была это сказать, это действительно так и есть. На что Герман Греф уже не двигая руками, сделал вид, что да, я, конечно, это понимаю и тому подобное. То есть это те, как говорят в театре, мизансцены, те, которые не видны зрителю. Это, что называется, потусторонняя ситуация, которая не является для журналистов большой находкой. Но самое главное, что это ознаменует собой окончание двусторонних переговоров и открывает, как сказала Сьюзен Шваб, начало фазы многосторонних консультаций, что фактически уже последний отрезок финишной прямой на вступление России в ВТО. Именно на этом. Да?
Да, нет, я имел в виду как раз это последняя стадия. И были ли сделаны какие-то заявления по, собственно, непосредственным срокам вступления? То есть это действительно будет 2007 год, как и предсказывал Герман Греф?
Да, ну, предсказания, в общем-то, были не действительно это самые пессимистические. Пока, да, этот срок остается на 2007 год. Это достаточно длительное, 12 месяцев, поэтому неизвестно в течение какого времени. Я думаю, что это произойдет где-то в середине года, потому что предстоит еще все-таки формально завершить переговоры с Коста-Рикой, которые технически уже завершены, и остается только подписать соответствующие протоколы. Кстати говоря, такие же протоколы еще не подписаны с Гватемалой и Сальвадорой. Сальвадором, когда, в то время, когда сами переговоры уже завершены. Ну и остается, как известно, проблема еще, возможное возобновление проблем с Грузией и Молдавией. Ну, на этот счет в Москве, я так понимаю, в кругах российской делегации, в Ханое, точнее говоря, испытывают, так сказать, сдержанный оптимизм и не намерены как бы изображать некое как бы ожидание серьезных проблем.
Аркадий, я, насколько я понимаю, что сегодня не было никаких новых заявлений по поводу вот этих возможных потенциальных переговоров с Грузией и Молдавией.
Нет, здесь пока это не звучало, просто я должен сказать, что через вот через 3 часа состоится специальная пресс-конференция Германа Грефа, которая будет отвечать, я думаю, в том числе и на эти вопросы, связанные с Грузией и Молдавией.
Аркадий, поскольку мы все-таки говорим о Ханое в целом, о том, что происходит сегодня в Ханое, наверное, нельзя не сказать несколько слов о, собственно, саммите Организации Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, а то как-то мы выпустили это из виду.
Ну, я бы хотел еще, скажем, два момента важные с этой точки зрения отметить. Значит, во-первых, этот саммит интересен еще тем, что и здесь окончательно оформилось вступление и Вьетнама в ВТО. Во-вторых, это очень примечательный саммит тем, что второй раз за историю 30 лет, что прошли после окончания американской войны во Вьетнаме, сюда приезжает американский президент. В 2000 году здесь был экс-президент Клинтон. Так вот, здесь очень много об этом говорят и очень серьезно к этому относятся, и это отдельная тема. Кроме того, на этом саммите одним из самых серьезных моментов была история с заявлением по проблеме ядерной проблеме Северной Кореи. Ожидалось, что это заявление будет письменным, это был жесткий вариант, на котором настаивали Соединенные Штаты и Япония. Однако под серьезным как бы давлением Китая, к которому присоединился Вьетнам и также Россия, удалось перевести это заявление в устный формат, что значительно как бы является более щадящим как бы ударом по Северной Корее, потому что, ну, хотя бы чисто технически очень трудно цитировать документальное заявление, которое было оглашено председательствующим, то есть президентом Вьетнама. Что же касается как бы субстантивной части этого саммита, то здесь очень большие проблемы отмечены в связи с продолжением многосторонних переговоров, так называемой дохийской повестки дня, о создании зоны свободной торговли и инвестиций для этого региона, в котором производится около 60% мирового внутреннего валового продукта. Да? Надо учесть, что здесь и Китай, и Индонезия, и Россия, и Соединенные Штаты, в общем, сильные государства присутствуют. Так вот, обнаруживается, что очень сильное как бы стремление к свободной торговле для слабых развивающихся стран чревато очень серьезной как бы социальной дифференциацией между богатыми и бедными. И это вынужден был зафиксировать вчера даже председатель Китайской Народной Республики Ху Цзиньтао, который отметил негативные факторы в экономической модели развития Китая. Так вот, эти вещи, которые очень трудно анализировать в таком коротком репортаже, являются очень серьезной как бы частью дискуссии лидеров. И, собственно, к чему они придут в результате, я думаю, что к более аккуратному как бы стремлению к открытию развивающихся государств, в смысле своих экономик этих государств, да, это как бы стремление, которое навязывалось раньше развитыми государствами, будет немножко приторможено.
Спасибо, Аркадий. К сожалению, больше совсем нету времени. Я напомню, что с нами на прямой связи по телефону из Ханоя был корреспондент Радио Свобода Аркадий Дубнов. Он рассказывал о подписании двустороннего соглашения по вступлению России в ВТО США и о завершении саммита организации АТЭС. На этом я продолжаю программу «Свобода в полдень». Сейчас в Москве уже больше, чем четверть первого. Напомню быстро главные заголовки новостей этого дня.
Радио «Свобода». Новости.
Во Вьетнаме завершился саммит Организации Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Россия заключила с США соглашение, дающее ей возможность присоединения к ВТО. Прокуратура возбудила уголовное дело в связи с гибелью при задержании находившегося в розыске уроженца Чечни Мавлади Бейсарова, бывшего командира отряда «Горец». Пожар на фабрике прачечной в Москве локализован. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Вчера в Грузии было объявлено об очередной громкой отставке. Ушел со своего поста президент государственной нефтегазовой корпорации Ираклий Чагавадзе. Он был переведен на эту должность всего неделю назад с поста министра экономического развития. Вместо Чагавадзе отвечать за экономический блок должен был Ираклий Акруашвили, бывший министр обороны. Однако и Акруашвили за день до этого объявил, что покидает кабинет. Сегодня ожидалась пресс-конференция Ираклия Акруашвили. Журналисты думали, что он как-то прокомментирует свою отставку. Однако пресс-конференция не случилась. Подробности в репортаже Георгия Кабаладзе.
Отставку министра экономического развития Грузии Ираклия Акруашвили, который всего неделю назад был перемещен на этот пост с должности министра обороны, все-таки вряд ли можно считать неожиданной. Достаточно еще раз посмотреть кадры пресс-конференции, в ходе которой президент Саакашвили объявил о своем решении перебросить ближайшего сподвижника, ледокола революции, как Акруашвили называют в прессе, на фронт экономической войны. Сегодня линия фронта проходит через экономику. Вы знаете, что Россия закрыла сухопутную границу, прекратила авиасообщение, запретила импорт всего и вся из Грузии, повысила цену на газ. Они ожидают, что тем самым ослабят Грузию изнутри. Но не дождутся. Я принял решение назначить министром экономического развития самого сильного, самого дееспособного министра. Ираклия Акруашвили, который на этом посту добьется, уверен, новых успехов. Несмотря на столь лестную оценку, Ираклий Акруашвили был не просто угрюм, но мрачен. В ходе его представления в новом министерстве господин Акруашвили заявил в присутствии премьер-министра Зураба Нугайдели, что ему будет трудно сконцентрироваться на работе в этом министерстве, поскольку, цитирую, «моя душа осталась в грузинской армии». Конец цитат. Напомню, что до назначения министром обороны Ираклий Акруашвили занимал посты министра внутренних дел и генерального прокурора. Всегда и всюду его главными качествами называли решительность и бескомпромиссность. Однако на посту министра обороны чрезмерная, скажем так, инициативность ледокола революции создавала трудноразрешимые для президента проблемы. Достаточно вспомнить заявление о решимости встретить новый 2007 год в столице Южной Осетии Цхинвали. Не только в Москве, но и в западных столицах высказывали недовольство радикализмом министра обороны. И именно поэтому, по мнению большинства наблюдателей, президент решил перевести его на, казалось бы, безобидную должность. Но через неделю после назначения Ираклий Акруашвили позвонил премьер-министру из Киева и сообщил, что покидает пост министра экономического развития. Зураб Нугайдели был явно обескуражен и даже раздражен таким решением. «Мне позвонил Ираклий Акруашвили и совершенно неожиданно сообщил об отставке, а ведь еще накануне мы с ним обсуждали экономические проекты. Я удивлен и больше ничего вам сказать не могу». Грузинские политики и эксперты предполагают, что Ираклий Акруашвили может перейти в оппозицию Михаилу Саакашвили, однако не исключается и другой вариант. Акруашвили просто покинет политическую сцену и займется бизнесом. Именно бизнес-проекты, по некоторым данным, он обсуждал в Киеве. Во всяком случае, сам Ираклий Акруашвили никак не комментирует происходящее. Предполагалось, что после возвращения из Киева он проведет большую пресс-конференцию. Однако эти слухи не подтвердились. Акруашвили отказался от встречи с журналистами. Георгий Кабаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Вы слушаете «Свобода в полдень». Теперь к теме, очень важной теме минувшей недели. На этой неделе в нескольких городах России прошли акции памяти обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской в связи с тем, что прошло 40 дней после ее гибели. Политковская была убита в подъезде собственного дома 7 октября, преступники пока не найдены. Мой коллега Андрей Шарый беседовал с заместителем главного редактора «Новой газеты» Виталием Ярошевским о ходе следствия и о том, продолжают ли читатели газеты выражать свою поддержку журналистам.
Вот эти 40 дней фактически ни разу не прерывался этот поток. Звонят, слают телеграммы, открытки со словами соболезнования. Очень интересуются ходом следствия. интересуются родными Анны, как они сегодня живут. И огромный интерес к собаке Бладхаунд по кличке Ван Гог, которую Анна Политковская фактически вытащила со дна там какой-то страшной ямы. Щенок был проблемный, она его выходила.
Как движется следствие? Продолжает ли, во-первых, следствие журналиста вашей газеты или нет?
Расследование продолжается. Наше профессиональное журналистское расследование идет параллельно с официальным следствием. При этом наши журналисты в тесном контакте со следственной группой. По нашей информации сформирована весьма профессиональная, высокопрофессиональная следственная группа. Это сводная группа из сотрудников Генпрокуратуры и Министерства внутренних дел. Обрабатывают огромный массив информации. Практически рассматривают все версии, даже абсурдные. Мы сообщили уже в газете, что следствие сейчас сосредоточено на 5-6 основных версиях. Какие это версии, следствие не называет.
Можно сказать, что следствие идет под контролем редакции, или журналисты «Новой газеты» сотрудничают со следствием? Как бы вы верно охарактеризовали ваши нынешние отношения с следственной бригадой?
Я бы назвал это сотрудничеством, конструктивным сотрудничеством.
Как чувствует себя семья Анны? Как ее дети?
В порядке. Илья часто бывает в редакции. Вера, по-моему, тоже в норме. По крайней мере, никаких тревожных сигналов у нас нет.
Одно время было беспокойство за безопасность дочери Анны Политковской, Веры. Сейчас такого беспокойства нет?
За это надо благодарить наших коллег из одной крупнотиражной газеты, которые, в общем, не проверив информацию, сообщили о том, что Вера в момент убийства находилась в автомобиле мамы, якобы видела убийцу и может его опознать. Конечно, после этого были приняты меры по обеспечению ее безопасности, но, по-моему, угрозы нет, хотя, конечно, с такими вещами играть не то, что непрофессионально, а, по-моему, подло.
Виталий, понятно, что утрата одного из ведущих сотрудников газеты – это и человеческая, и профессиональная сильная встряска. Как изменилась «Новая газета» за минувшие 40 дней?
Газета не претерпела каких-то радикальных изменений. По крайней мере, мы не отступаем от каких-то своих позиций, от своих оценок наиболее важных проблем российских. Продолжаем, кстати сказать, тему Анны Политковской. Публикуем материалы о ситуации в Чечне. Был целый ряд публикаций после ее смерти уже. И вообще в газете появилась страница Анны Политковской. Это полосная рубрика газет.
«Новая» — это одна из немногих довольно остро оппозиционных газет нынешней российской власти. Изменились ли ваши отношения к властям, отношения власти к вам, к вашей газете после гибели Политковской?
Мне кажется, отношения, по крайней мере, так вот зримо не изменились. Как было это отношение такое, таким сдержанно равнодушным, таким оно и осталось. По крайней мере, ну, какого-то вторжения в дела редакции я лично не заметил.
Это был заместитель главного редактора «Новой газеты» Виталий Ярошевский. В западных странах убийство Политковской вызвало большую волну возмущения, даже больше, чем в России. Косвенными виновниками смерти журналистки наши западные коллеги считают российские власти, в последние годы ведущие кампанию по ограничению в стране свободы печати. И после гибели Политковской в Германии и Франции остается куда больше. Политковская в Германии и Франции остается куда более популярной, чем в России. Андрей Шары беседовал с парижской журналисткой Натальей Руткевич, переводчицей на французский язык последней книги Анны Политковской.
Это последняя книга Анны Политковской, озаглавленная «Дулюреуз Руси», что по-русски можно перевести как «Многострадальная Россия». Она вышла совсем недавно, в сентябре этого года, в издательстве «Бюше Шастель». Она представляет собой дневник Анны Политковской за период с марта 2003 по август 2005. Этот дневник – подробная хроника общественно-политической жизни России с авторскими оценками происходящего. Она рассказывает и о вторых выборах Путина, и о Беслане, и о деле Ходорковского, и о происходящем на Кавказе, и о суде над национал-большевиками, и о многом другом. Помимо этих макрополитических событий, она также делится впечатлениями от своей непосредственной журналистской деятельности, от своих поездок в самые разные уголки России, где она встречается с жертвами нынешнего режима, будь то инвалиды чеченских войн, бесланские матери, астраханские пенсионеры, лишившиеся жилья, или ингушские старики, чьи дети пропали в чистках и спецоперациях российской армии на Кавказе.
Наталья, как эту книгу приняли во Франции?
Книга вышла как раз за несколько дней, буквально до убийства Анны. Бесспорно, трагическая гибель журналистки подстегнула интерес к ее творчеству, как это ни печально, но это факт. Всякого рода драма, связанная с авторами, стимулирует читательский спрос. Меня удивило скорее то, насколько сильной была реакция французской общественности на убийство русской журналистки. Оно было прокомментировано на первых полосах практически всех газет через несколько дней после ее гибели по инициативе Ассоциации журналистов Франции и России и организации Amnesty International. У собора Парижской Богоматери собралась огромная траурная манифестация, и большинство из присутствующих были французы, среди которых было много известнейших деятелей, пришли и мэр Парижа, и многие французские политические лидеры и философы, и даже такие звезды кино, как Катрин Денёв или Джейн Биркин, которые читали отрывки из последней книги.
Известно ли вам о том, планируется ли выход новых книг Политковской во Франции или переиздание старых?
После убийства Анны во многих газетах и журналах появились и продолжают появляться переводы ее статей или отрывки из книг. Я знаю, что существует проект опубликовать около десятка ее статей, написанных для новой газеты и ей не опубликованных. Что касается переиздания ее книг во Франции, то ее труды были изданы не так давно, их еще можно найти на книжных полках. Две книги были совсем недавно переизданы в мягких обложках. Вполне вероятно, что будет переиздана и «Многострадальная Россия», выпущенная изначально небольшим тиражом.
Наталья Руткевич, переводчица книги Анны Политковской на французский язык. Военная прокуратура Приволжско-Уральского военного округа выясняет обстоятельства бегства рядового из воинской части в Свердловской области. О причинах побега солдат сообщил только правозащитникам. Рассказ об издевательствах шокирует, но для прокуратуры этот солдат по-прежнему обвиняемый в самовольном оставлении части, а не пострадавший. Подробности в репортаже екатеринбургского корреспондента «Радио Свобода» Евгении Назарец.
Рядовой Евгений, призванный из Башкирии в железнодорожные войска, служил в Свердловской области и самовольно оставил воинскую часть еще весной. Это все, что знает о нем прокуратура. Сбежал, не прослужив и года. Правда, месяцев 6 из них Евгений провел в госпитале, потому что в армию призвали, несмотря на слабое здоровье. Командиры избивали его именно за это. А когда попробовал дать сдачи, пьяный офицер с помощниками избили его до потери сознания и закопали в лесу. Спас и выходил солдата местный житель. А после этого Евгений ушел в бега. Но все эти подробности стали известны из средств массовой информации со слов активистов Уфимского комитета по защите прав военнослужащих, куда Евгений написал письмо. Уполномоченная по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова сама узнала о единственном в этом году в регионе случае дедовщины от журналистов.
Пока ясно только одно. Настоящего заявления никто не делал. Прокурор пока организовал оперативную группу только по фактам, полученным из средств массовой информации. Информационное агентство подало о возбуждении дела против офицера. Это неверно. Сейчас идет там работа, но Сергей Викторович Чернышов говорит, что похоже все-таки парень что-то додумал, потому что пока ни деда, ничего нет.
Дед, которого упомянула Татьяна Мерзлякова, это не старослужащий на армейском жаргоне. Это пожилой мужчина, которого сбежавший солдат упоминает как своего спасителя. Этот необходимый свидетель тоже пока не найден. Екатеринбургский комитет солдатских матерей знает о заживо похороненном командирами солдате не больше прокуроров. Герой жуткой истории сам из Башкирии обращался к башкирским правозащитникам. Призывникам-свердловчанам с весны раздают памятки с телефонами военной прокуратуры, напоминает свердловский уполномоченный по правам человека Татьяна Мерзлякова. Говорит также, что лично позаботилась, чтобы ее телефоны знали призывники большинства находящихся в регионе гарнизонов, в том числе внутренних войск. Но Евгений служил в железнодорожных войсках.
Вот теперь сделаю свой вывод, что надо мне в корпусе железнодорожном тоже иметь свой телефон. Надо было прежде всего, конечно, мальчика освидетельствовать хотя бы в гражданском здравоохранении, прийти в ближайшую военную прокуратуру. Военная прокуратура ребят не сдает. Особенно тех, кто к нам обращался, всегда переводили в другую часть для того, чтобы парень мог дослужить.
Без заявления пострадавшего солдата военная прокуратура не могла возбудить уголовное дело против его обидчиков. Сейчас начала проверку фактов, изложенных в средствах массовой информации. Но в отсутствие самого пострадавшего это дело имеет небольшие перспективы. С юридической точки зрения он остается самовольно покинувшим расположение части. Евгения Назарец, Радио Свобода, Екатеринбург.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Напомню, что сегодня воскресенье, поэтому с 2 до 8 вечера сегодня цикл передач «Свободный день». Ну а сейчас программа «Свобода в полдень» продолжится краткой сводкой новостей.
Радио «Свобода», новости.
Во Вьетнаме завершился саммит АТЭС. Его участники выразили готовность способствовать возобновлению переговоров по глобальной торговле. В отдельном заявлении лидеры стран АТЭС призвали Северную Корею следовать ее обязательствам прекратить разработки ядерного оружия. Россия заключила с США двустороннее соглашение, дающее ей возможность присоединиться к Всемирной торговой организации. Индия провела испытание ракеты среднего радиуса действия, способной нести ядерные боеголовки. По официальному сообщению, запуск был совершен с военного полигона в штате Ориса на востоке страны. В Москве на Пушкинской площади проходит митинг в защиту прав ребенка. Организаторы акции выступают против нарушений прав детей-инвалидов и прав матери и ребенка в родильных домах. Возбуждено уголовное дело в связи с гибелью при задержании находившегося в розыске уроженца Чечни Мавлади Байсарова, бывшего командира отряда «Горец». Прокуратура намерена проверить правомерность применения оружия сотрудниками милиции. Пожар в фабрике прачечной в Москве локализован, пострадавших нет. Огнем было охвачено около 2000 квадратных метров. Полиция Великобритании подтвердила, что занимается расследованием отравления бывшего сотрудника российских спецслужб Александра Литвиненко. Он остается в больнице в тяжелом состоянии. Палестинские боевики обстреляли самодельными ракетами город Сдерот на юге Израиля. Сообщается о 3 раненых, состояние одного из них серьезное. В Ираке, в городе Хила, преимущественно населенном шиитами, при взрыве заминированного автомобиля погибли не менее 10 человек. Десятки получили ранения. Это был краткий обзор новостей.
Программу «Свобода в полдень» продолжит рубрика «Бизнес Вик». Итоги недели в сфере экономики подводит мой коллега Иван Трефилов.
Министерство промышленности и энергетики России ожидает, что цена на газ на первых биржевых торгах превысит регулируемую на 15-20%, заявил представитель министерства Вячеслав Кравченко. Ранее сообщалось, что биржевая торговля газом по нерегулируемым ценам в России начнется 22 декабря. В рамках эксперимента, одобренного правительством, государственный концерн «Газпром» сможет продать на бирже до 5 миллиардов кубометров газа при условии, что такой же объем реализует независимые газодобывающие компании страны. Государственная Дума России одобрила в первом чтении законопроект о так называемом материнском капитале, установленном в размере 250 тысяч рублей. По текущему курсу это более 9 тысяч долларов. Право на получение этих денег получат женщины, родившие или усыновившие второго ребенка после 1 января 2007 года. Кроме того, аналогичные выплаты, по словам министра здравоохранения и социального развития Михаила Зурабова, будут проведены в случае рождения третьего и следующего ребенка.
Если женщина по состоянию на 31 декабря 2006 года уже имеет двоих детей, рожденных или усыновленных ею, и родит, усыновит третьего и последующих детей после 1 января 2007 года или позже, то она также приобретает право на семейный материнский капитал. О таких случаях, как смерть матери, объявление ее умершей, лишение матери родительских прав, а также совершение умышленного преступления против жизни и здоровья ее собственного ребенка, право на материнский капитал будет передаваться отцу ребенка либо усыновителю.
Обладатели материнского капитала смогут использовать эти деньги не ранее, чем через 3 года, и только на приобретение жилья, на получение ребенком образования, а также на формирование накопительной части своей трудовой пенсии. До момента проведения этих финансовых операций выделенные государством средства будут находиться на счетах в пенсионном фонде и регулярно индексироваться, говорит председатель Комитета Государственной Думы по делам женщин, семьи и детей Екатерина Вахова.
По разным оценкам, где-то мы так думаем, что за 300 тысяч материнский капитал может быть увеличен. Может быть, где-то 320-330 тысяч. Но в зависимости от того, какая будет инфляция в 2007, 2008 и 2009 году, индексация будет проходить. И, соответственно, в 2010 году материнский капитал будет составлять не 250 тысяч рублей, а сумма совершенно другая.
Только 40% российских банков, примерно из 1200 действующих, удовлетворяют сегодня требованию закона о минимальном размере уставного капитала в 5 миллионов евро в рублевом эквиваленте. Вместе с тем, как говорится в материалах Центрального банка страны, с начала 2006 года их количество увеличилось на 4%. Согласно новым требованиям законодательства, с 1 января 2007 года кредитные организации, имеющие уставный капитал менее 5 миллионов евро, вправе продолжать свою работу при условии, что размер их собственных средств не будет снижаться по сравнению с уровнем, достигнутым к началу 2007 года. Государственная Дума России одобрила в первом чтении президентский законопроект о государственном регулировании игорного бизнеса. Он предусматривает создание в стране 2 типов игорных зон. Первые могут создаваться по решению правительства России в населенных пунктах, однако для них вводится ряд специальных требований и ограничений. Игорные зоны второго вида числом не более 4 предлагается разместить в районах, свободных от проживания людей. По планам закон вступит в силу в полном объеме с 1 января 2009 года. говорит председатель Государственной Думы Борис Грызлов.
Фактически это предложение игорному бизнесу построить 4 новых города. То есть это будут территории не освоенные, и фактически это будут новые города, в которых будет сосредоточен игорный бизнес. Предположительно, 2 таких территории будут в европейской части, одна в Сибири, одна на Дальнем Востоке.
Места, где будут расположены игорные зоны, пока не определены. Однако, по словам председателя Комитета Государственной Думы по экономической политике Евгения Федорова, предложения на эту тему уже существуют.
Есть предложение о создании игорных зон в Калининградской области, на юге Российской Федерации, в районе Байкала. По четвертой зоне пока вот такого окончательного решения или предварительно окончательного я еще не видел.
Правительство России внесло в Государственную Думу законопроект о правилах работы на продовольственных, вещевых и других розничных рынках, сообщил вице-премьер Александр Жуков. В частности, документ устанавливает на уровне 20% минимальную долю российских товаропроизводителей, торгующих без посредников на рынках сельхозпродукции. Между тем, в среду председатель правительства подписал постановление, согласно которому с 1 января 2007 года трудовым мигрантам в России будет запрещено торговать алкоголем и лекарствами, а с начала 2008 года любой другой продукцией на рынках, в киосках, а также в секторе розничной торговли вне магазинов. Премьер Михаил Фродков также заявил, что государство будет регулировать трудовую миграцию и в других отраслях национальной экономики.
Нам предстоит действительно провести дополнительный углубленный анализ иммиграционных потоков и выработать систему планирования запросов на иностранную рабочую силу. Здесь ошибиться нельзя. Нельзя с точки зрения создания дефицита или усугубления дефицита трудовых ресурсов. Не зря с точки зрения соответствия принимаемых нами мер существующим своду законов, конституции и так далее по обеспечению прав граждан.
Российский концерн «Газпром» и итальянская компания «Эни» подписали соглашение о стратегическом партнерстве, сообщили представители российской стороны. В соответствии с ним «Газпром» получит возможность с 2007 года осуществлять прямые поставки газа на итальянский рынок, третий по величине в Европе после Великобритании и Германии. По планам, их объем будет поэтапно увеличиваться примерно до 3 миллиардов кубометров в год к 2010 году. Соглашение также предусматривает продление действующих контрактов на поставку российского газа в Италию до 2035 года. Крупнейший российский авиаперевозчик компания «Аэрофлот» ожидает от государства принятия мер по консолидации отрасли авиационных перевозок. Как сообщил ее генеральный директор Валерий Окулов, сейчас на внутреннем рынке действуют 182 российские авиакомпании, однако более 85% всех перевозок выполняет только 5 из них. Если в России не произойдет укрупнение авиакомпаний, то, по его словам, доля иностранных перевозчиков на российском рынке к 2015 году вырастет с нынешних 44 до 70%. Лондонская фондовая биржа начала торги ценными бумагами российской «Северстали», третьей по величине сталелитейной компании страны. На прошлой неделе «Северсталь» завершила первичное размещение примерно 9% своих акций, продав их иностранным инвесторам более чем за 1 миллиард долларов. В середине 2006 года «Северсталь» договорилась о слиянии с европейской металлургической компанией «Арселор», второй по величине в мире. Однако затем акционеры «Арселор» отказались от этой сделки, одобрив ее продажу крупнейшей в мире металлургической компании британо-голландской «Миттал Стил».
Обзор подготовил экономический обозреватель «Радио Свобода» Иван Трифилов.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах «Радио Свободный стиль», «Томск», «Радио Новая волна» Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
В эфире «Свобода в полдень». На очереди наша постоянная рубрика «Исторический календарь», в которой речь пойдет о знаменательных событиях предстоящей недели.
20 ноября 1815 года, после битвы при Ватерлоо и вторичного отречения от престола императора Наполеона, Австрия, Великобритания, Россия и Пруссия заключили с побежденной Францией так называемый «Второй Парижский мир» через полтора года после первого. Франция уступала приобретенные в ходе революционных и наполеоновских войн территории на границах с австрийскими, прусскими, сардинскими владениями и Швейцарией. Кроме того, она обязывалась выплатить репарации, а ее территорию на 5 лет оккупировали 500 000 солдат армии союзников. Большинство французов восприняли новый мирный договор как национальный позор.
21 ноября 1555 года в Хемнице в возрасте 61 года умер немецкий ученый Георг Агрикола Бауэр, основатель минералогии. Начинал Агрикола как врач, его интересовали лечебные свойства минералов. На основе практических познаний Агрикола создал основы научной минералогии. Признание и славу ученому принес труд о горном деле и металлургии, в котором он описал тонкости профессии. Книга вышла в 1556 году, через год после смерти автора.
22 ноября 1913 года родился выдающийся английский композитор, пианист и дирижер Бенджамин Бриттон.
Третьего ноября 1932 года в литературной газете под заглавием «Ленинград» опубликовано стихотворение Осипа Мандельштама «Я вернулся в мой город, знакомый до слез». Оно было написано в Ленинграде в 30-м году, когда поэт жил у своего брата Евгения на Васильевском острове. Поскольку все комнаты в квартире были заняты, Мандельштаму для ночлега отвели каморку над черной лестницей. Предполагается, что из-за широкого распространения в списках стихотворение решили легализовать, опубликовав его.
24 ноября 1713 года в ирландском городе Клонмеле родился английский писатель Лоуренс Стерн. 25 лет он был рукоположен в священники, но служил без рвения, больше интересуясь политикой и занимаясь рисованием, музыкой и чтением. Однако уже в проповедях Стерна был заметен прославивший его стиль. Вышедшие в начале 1760-го первые 2 тома романа «Жизнь и мнение Тристрама Шенди» «Джентльмена» сделали автора знаменитым. Это сочинение оказалось очень актуальным для европейского модернизма XX века. Последние годы писатель долго жил на юге Франции, часто ездил в Италию.
Редактор рубрики «Исторический календарь» Леонид Гержой. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Сейчас в Москве 12 часов 44 минуты. Я напомню заголовки основных новостей этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Во Вьетнаме завершился саммит Организации Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Россия заключила в Ханое с США соглашение, дающее ей возможность присоединения к ВТО. Прокуратура возбудила уголовное дело в связи с гибелью при задержании находившегося в розыске уроженца Чечни Мавладия Байсарова, бывшего командира отряда «Горец». В Ираке, в городе Хила, населенном преимущественно шиитами, при взрыве заминированного автомобиля погибли не менее 17 человек. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В эфире «Свобода в полдень» завершает нашу программу постоянная воскресная рубрика «Новости без политики». На этой неделе в Британии скончался выдающийся скакун по кличке Пустынная Орхидея. Скачки наряду с футболом – важнейший вид спорта и часть британской национальной культуры, поэтому гибель величайшего скакуна в истории стипльчеза повергла британскую общественность в траур. Из Лондона сообщает корреспондент «Радио Свобода» Наталья Голицына.
Знаменитый скакун по кличке Пустынная Орхидея, которого в Англии называли попросту Дези от английского «дезерт», «пустыня» или «пустынный», не участвовал в скачках с 91 года. Прошедшие с этого времени 15 лет, за ним тщательно ухаживали и даже временами выводили на ипподромы, чтобы он мог полюбоваться скачками. Еще за неделю до смерти 27-летний скакун был резв и весел, но затем неожиданно заскучал и в ночь на 13 ноября тихо скончался. Впрочем, 27 лет для лошади возраст немалый. Известие о смерти Дези в буквальном смысле вызвало шок не только в конно-спортивных кругах, но и в британском обществе в целом. Газеты запестрели трогательными некрологами, озаглавленными «Смерть легенды», «Лошадиная сила», «Величайший», «Благороднейший», «Самый смелый». Лондонская «Таймс» посвятила Пустынной Орхидее редакционную статью, заканчивающуюся такими словами: «Мы измеряли свои жизни великими скакунами, и вот сейчас у нас возникла вакансия». Ни в одной стране мира скачки не стали в такой степени частью национальной жизни, как в Британии. С 83 года Пустынная Орхидея был символом британского стипл-чейза. Три года, с 88 по 90, ему не было равных в этом виде конного спорта. Он неизменно приходил первым во всех заездах. Всего за свою 8-летнюю спортивную жизнь Дези одержал 34 победы в 71 заезде и принес своему владельцу свыше 650 тысяч фунтов призовых денег. Вся страна с замиранием сердца следила в 89 году за борьбой Пустынной Орхидеи за золотой кубок в Челтнаме на самых престижных скачках Англии. Говорит спортивный журналист Джонатан Пауэлл, написавший книгу о Пустынной Орхидее.
Его величайшим достижением было то, что он стал самым выдающимся национальным скакуном всех времен. Речь не идет о его спортивных способностях, а о чем-то более глубоком и значительном. Он оказал огромное влияние на целое поколение любителей скачек. Его отличала даже масть, без чего он не выглядел бы таким представительным. В начале своей карьеры Дези был серой масть, причем довольно темный, но со временем он начал светлеть, пока в конце концов не стал снежно-белым.
Автор книги о Пустынной Орхидее Джонатан Пауэлл. На ипподроме Кемптон-Парка, где Дези одержал не одну победу, уже после его ухода в отставку ему был воздвигнут памятник в натуральную величину. Теперь под ним будет покоиться урна с прахом великого скакуна. Саймон Шервуд, который в течение многих лет был жокеем Пустынной Орхидеи, утверждает, что этот конь обладал удивительной индивидуальностью и очень любил находиться на виду.
Как жокей могу сказать, что он очень любил скачки и всегда замечал все, что происходило вокруг него. Больше всего проблем с ним возникало на старте. То, как он стартовал, оказывало влияние на весь забег. Даже на старте его всегда подстегивало присутствие толпы. Когда он брал препятствия, он всегда посматривал на зрителей и реагировал на их поведение. Он прыгал для публики. Без сомнения, Дези обладал ярко выраженной харизмой. Возможно, иногда он мог показаться высокомерным, но он, без сомнения, любил своих зрителей.
Саймон Шервуд, жокей, повергшего в траур Британию легендарного скакуна Пустынная Орхидея. Наталья Голицына для «Радио Свобода», Лондон.
Выход на экран одного из самых успешных фильмов сезона, не рекомендованного, кстати, к показу в России, псевдодокументальной комедии британского комика Саши Барона Коэна «Культурологические исследования Америки в пользу славного государства Казахстан» повлек за собой целую череду судебных исков. Глава американской компании «Этикет Трейнинг» требует от прокуратуры Калифорнии провести расследование и выяснить, не был ли нарушен ее создателями закон о недобросовестной торговой практике. И это далеко не единственный протест. О других рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Рая Вайль.
Кто мог предположить год назад, что «Борат» — это псевдодокументальная комедия, бюджет которой составил неполных 18 миллионов долларов, станет главным осенним бестселлером, уже заработавшим только в Соединенных Штатах более 70 миллионов. Результат для комедии солидный, и, может, поэтому начались судебные иски. «Борат» представляется зрителям и ничего не подозревающим реальным участникам фильма как неуклюжий репортер из Казахстана. Но на самом деле это гениальный британский комик с кембриджским образованием Саша Барон Коэн. Художница Линда Стейн, автор известной скульптуры «Женщина-воин», сама не зная того, сыграла в фильме эпизодическую роль.
Give me a smile, baby.
«Улыбнись, детка», обращается к ней в фильме Борат. «Почему у тебя такая кислая физиономия?» «Потому что ты ведешь себя неприлично», отвечает Стейн. «Ты знаешь, что такое неприлично?» «Нет», отвечает Борат.
Do you know the word demeaning?
No. Линде Стейн до сих пор не смешно.
What he does is he really makes people look like jerks.
Он выставляет людей дураками, говорит она, и это не так безобидно, как кажется.
I find, that problematic.
Черный политический юмор Коэна, скрытый за усами Бората, вызывает раздражение и в Англии, и в Соединенных Штатах. «Мы поддерживаем вашу террористическую войну», объявляет он в фильме, приветствующий его толпе на стадионе Родео в Техасе. Но когда в качестве марионеток он использует реальных людей, возникают проблемы.
You come see my film.
«Приходите на мой фильм», говорит создатель образа Бората Сагдиева Саша Барон Коэн. «Если он не будет успешным, меня казнят».
I will be executed.
Фильм оказался успешным, но в Казахстан, на родину созданного им героя, Коэну лучше не показываться. У тамошних жителей чувство юмора не совпадает с британским комиком. Может, поэтому съемки и проводились в румынской деревушке, жители которой за участие в фильме получили лишь по $6. И теперь собираются судить киностудию 20th Century Fox за нанесенный моральный ущерб. Судебные иски начались и в Америке. Первый от имени двух студентов из Университета Южной Каролины, который утверждает, что их обманули и спровоцировали на российские сексистские высказывания. Сначала сказали, что фильм будет показан только за пределами Соединенных Штатов, а потом съемочная группа пригласила их в бар, чтобы расслабиться. «Наша претензия в том, что ребят просто подставили», говорит адвокат студентов Оливер Тиллоу. «Намеренно напоили и вынудили говорить то, во что они не верят. Они хотят, чтобы сцену с их участием вырезали из фильма, и они хотят финансовой компенсации». Хотеть, как говорится, никому не запрещено. Но адвокат Джей Доукерти, специалист в делах шоу-индустрии, считает, что возбудить дело против Коэна и компании этим опростоволосившимся студентам вряд ли удастся. Во-первых, они добровольно подписали контракт на участие в фильме, а во-вторых, никто не заставлял их напиваться и отпускать перед камерой российские замечания. Короче, студенты эти сочувствия ни у кого не вызывают, но некоторые из случайных участников фильма, также не ожидавшие, что он выйдет широким экраном, даже потеряли работу из-за своих легкомысленных высказываний, или, что уж совсем обидно, из-за поведения самого Коэна. Так, например, уволили с работы продюсера из Миннесоты Дарму Артур, которая, не подозревая ничего худого, пригласила британского комика на свое утреннее шоу, а он пришел в обличье Бората, говорил непристойности и все время лез целоваться к женщине-метеорологу. И Дарма Артур, и другие американцы, попавшие в фильм Коэна, чувствуют себя обманутыми, униженными и жаждут мщения, подавая судебные иски против создателей скандальной комедии. На самом деле, по словам юристов, опростоволосившимся самодеятельным актерам приходится винить только себя. Вот у Патрика Хогарти из Вашингтона, реального консультанта по ораторскому искусству, который снялся в фильме, обучая там Бората американскому юмору и тому, что можно и чего не следует говорить в обществе, отношение к фильму нормальное. Нет, я не собираюсь никого судить. Во-первых, я не выставил себя там дураком, поэтому мне не в чем раскаиваться и не о чем сожалеть. Во-вторых, Америка – страна свободных предпринимателей. И если Саша Коэн воспользовался этой свободой, чтобы сделать удачный фильм, который принес колоссальный доход, то честь ему и хвала. Лично меня радует, когда люди зарабатывают большие деньги своим талантом. Хогарти не в обиде, хоть и признает, что не все в фильме «Борат» соответствовало, как говорится, правилам игры, и что многие из случайных участников этой комедии нравов оскандалились, потому что не ожидали никакого подвоха. Так-то оно так. Однако, когда Коэн Борат прибег к своим трюкам в Нью-Йорке, ничего не подозревающий таксист, недолго думая, от души врезал ему по физиономии.
Это был репортаж корреспондента «Радио Свобода» в Нью-Йорке Рая Вайль. И наша заключительная тема сегодня – Это празднование Божоле Нуво, проходившее с четверга по субботу. 60 миллионов бутылок кислого французского красного молодого вина Божоле экспортировано на этой неделе в разные страны мира. Виноград сорта Гамме из области Божоле на востоке Франции 3 месяца после сбора. Это мощная культурная традиция. А миллионы людей получают просто хороший повод для того, чтобы отлично провести время. О социальных аспектах традиции винопития мой коллега Андрей Шара беседовал с обозревателем «Радио Свобода», гурманом Петром Вайлем.
Праздники молодого вина устраиваются во многих странах. Традиция Божоле, пожалуй, самая укоренившаяся в мировой винной культуре. А с точки зрения качества самого напитка, на ваш взгляд, гурмана, ценителя вина, Божоле хорошее вино или нет?
Да нет, ну, конечно, всерьез о нем говорить не приходится, как о любом, собственно говоря, о молодом вине. Здесь надо говорить о красивом ритуале. И действительно, по всему миру, именно вот в этот четверг, все разом открывают вот это самое молодое Божоле. Существует такое же Нувель в Италии, но Божоле действительно самое знаменитое. Это такая большая рекламная акция, роскошная и действительно очень красивая.
Последние годы говорят о демократизации винного рынка, о том, что меняются казавшиеся незыблемыми для серьезных гурманов правила употребления вина. С чем это связано и о чем точно идет речь?
На протяжении 20 века с вином произошли драматические, как принято говорить, изменения. Ведь раньше было как? Вино в обиходе повседневном пили только в нескольких странах. Это все Северное Средиземноморье и только. Там произрастает замечательный виноград. Южное Средиземноморье отпадает, потому что там, во-первых, слишком тепло, там ислам, который запрещает алкоголь. Поэтому все сводилось к Испании, Италии, Франции, Греции, Балканам, да и все уже. И вот там-то действительно вино было частью трапезы, начиная с малолетства. Во всех же остальных странах, во всем остальном мире, вино это было знак прикосновения к некой элите, потому что так-то все пили свои напитки. Мемуары 18 века, то есть исторически совсем недавние, каких-то простых французов, попавших в Германию и попробовавших пиво, они потрясены, что вот это безобразие, эту гадость можно пить. С другой стороны, не надо даже забираться в 18 век, советские солдаты, вошедшие в Германию во время Второй мировой войны, заливали радиаторы машин Мазельвейном. Конечно, в этом много такого хулиганского куража победителя, это понятно, да? Но с другой стороны, если бы этот Мазельвейн представлял хоть какую-то алкогольную ценность в глазах русского человека, его бы не стали в радиатор заливать, а его просто выпили. Вина в привычке подавляющей части мира не было. В связи с развитием новых средств транспорта, в связи с рекламным бизнесом, в связи с общей образованностью населения, повышением уровня образованности, вино, конечно, распространилось. И теперь то, что человек пьет вино, не говорит ровно ни о чем.
Все-таки речь идет еще и о распространении таком естественном винной культуры, поскольку вина нового света – это все иммиграция, это французская лоза, скажем, если мы говорим о Калифорнии. Видимо, беспрецедентный в мире удачный способ перенесения лозы, которая потом оказалась еще и лучше, чем лоза-прародительница.
Сейчас во Франции практически нет вообще французской лозы. Это все калифорнийская лоза, потому что французская изначально была поражена страшными какими-то болезнями этой самой лозы. И тогда во Францию стали ввозить обратно, такой реэкспорт, да?
Это экспансия последних лет недорогих и, в общем, достаточно приличных вин из нового света. Аргентина, ну, та же Калифорния, Чили, все эти вина, они вытесняют ведь и традиционные французские, итальянские марки.
Совершенно верно. Это следующий этап. После того, как вино перестало быть знаком принадлежности к элите, на рынок бросились вот эти самые новые страны. Чили, за ней Аргентина, раньше всех Калифорния, разумеется. А сейчас уже вовсю подтянулись Австралия, Новая Зеландия, Южная Африка. Произошла демократизация, а с ней и демократизация вкусов.
С Петром Валем беседовал Андрей Шарый, а я на этом завершаю программу «Свобода в полдень». Ее подготовил и провел Виктор Нехезин, продюсер программы Екатерина Высоцкая. Но мне осталось лишь напомнить вам, что через несколько минут после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» программа «Время за рулем». Всего доброго.
Иран и Сирия должны взять на себя часть ответственности.
В Лондоне он собирался взорвать так называемую грязную бомбу.
Участники акции солидарности с Александром Козулиным решили голодать по очереди.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы должны работать все вместе, чтобы искоренить нищету в Никарагуа.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России.
В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».